Привет! Это подкаст 01 про технологии, образование и все, что с ними связано. Меня зовут Аня Плоткина, и в наш подкаст я приглашаю гостей, у которых за плечами большой опыт и знания в аналитике данных, дата-сайенс или разработке, и тех, кто только начинает свой путь в IT, чтобы вы могли узнать, как разные профессии устроены от начала и до конца. Сегодня с нами Артем Боровой, руководитель отдела аналитики Skill Factory, и Руслан Мускенов, который учится на программе по дата-аналитике. В этом выпуске две части. Сначала мы поговорим о задачах аналитика данных, кто является заказчиком этих задач и что отличает плохого аналитика от хорошего. Во второй раскроем тему старта в эту профессию. Как понять, что вы созрели до поиска работы, какие нетривиальные вопросы бывают на собеседовании и как на них отвечать. Прежде чем мы начнем вообще разговор, собственно, о сути, мне хочется задать такой, может быть, немного каверзный вопрос. Артем, к тебе. Скажи, пожалуйста, когда начинается аналитика данных? То есть вот когда просто аналитика, а когда начинается работа с большими данными и когда уже можно именоваться именно аналитиком данных, дата-аналитиком?
Ну, на самом деле, здесь такая граница, на мой взгляд, очень зыбкая, потому что именно само понятие аналитика данных, оно такое очень размытое. Например, на Западе позиции, которые называются именно аналитик данных, их крайне мало. Например, там это чаще именуют все либо дата-инженерами, либо дата-сайентистами, если речь больше про сложные технологические решения, которые применяются. Вот. Если же говорить в целом, разницу между там, условно, говорится, аналитика данных, ну, понятно, что у нас есть довольно большое количество позиций, где в названии есть слово «аналитик», но они не являются в нашем понимании аналитиками данных. Не знаю, там, это могут быть финансовые аналитики, это могут быть там, системные аналитики, кредитные аналитики, хотя они все-таки уже ближе и так далее. Все эти люди все равно занимаются так или иначе каким-то анализом. Граница между таким обычным, условно, классическим, необычным даже, традиционным аналитиком и аналитиком данных, она скорее в применении там, какого-то инструментария. То есть традиционный аналитик, он больше ориентируется на свою экспертизу в предметной области, а аналитик данных больше применяет какие-то инструменты, то есть это могут быть языки программирования, это могут быть какие-то BI-фреймворки и так далее. Соответственно, граница, она скорее больше в применяемом инструментарии и в там, том фронте работ, который делается, чем вот в каких-то внешних условиях, когда можно считать одним, когда другим.
Если это так близко с инженерией данных и с Data Science, где грань между дата-аналитиком и дата-сайентистом?
Ну, здесь, на самом деле, будет ответ проще, я думаю, потому что дата-сайентист – это больше программист, больше разработчик, чем аналитик. То есть, конечно, очень часто дата-сайентисты начинают свой путь с аналитики данных, но это скорее такой высококлассный специалист, но более узкий, который при этом часто не работает напрямую с там, бизнес-заказчиками, а получает уже формализованные задачи от там, других аналитиков, от бизнес-аналитика, от продуктов иногда может, но вот сильно реже. Аналитики же это те люди, которые напрямую работают с бизнес-заказчиками, которые отвечают за там, конкретный бизнес-результат, внедрение улучшений в работу и так далее.
Поняла, спасибо. Руслан, давай теперь к тебе. Вот как так вышло, что ты захотел стать таким человеком, который будет увеличивать прибыль компании, влиять на разные бизнес-показатели, используя при этом аналитику данных?
Ну, во-первых, IT-сфера развивается в наше время с очень большими скоростями. То есть с каждым днем растет надобность специалистов. Ну и как минимум без работы остаться сложно, если ты правда хороший аналитик, либо там data scientist. Во-вторых, почему именно аналитика, а не data science, ну и разработка. Перед тем вообще, как прийти на курсы, я проходил различные также вебинары, там лекции. И как я правильно понял, с точки зрения новичка, аналитика вот именно данных – это больше что-то про бизнес. А вот, например, тот же Data Science – это что-то больше про математику, там, ну, более глубокое именно в разработку уходит. Ну, лично мне больше всего интересно приносить именно деньги.
Почему не продакт там тогда?
Ну, вот опять же, как я слышал, что вообще изначально продукты, они бывшие дата-аналитики.
Ну да, обычно лучшие продукты получаются из бывших аналитиков, да.
Да.
Такое есть.
Вот если сейчас подумать, Руслан, пофантазировать, как ты себе представляешь, не знаю, рабочий день, чем занимается аналитик данных?
Как вот организован прям день аналитика, это сложно лично для меня ответить. То есть ты приходишь в один день и сразу делаешь сбор всех данных, а на следующий день ты уже делаешь анализ данных. Есть такое, наверное, ошибочное мышление у всех новичков, в том числе и меня. Это когда ты начинаешь курс, и там задание, ну, посчитайте табличку. И вот все думают, ну, ты придешь, там, посчитаешь пару табличек, составишь формулки какие-нибудь, все, и в пять закроешься и пойдешь домой.
Интересно. Мне очень нравится, как слушатели не видят, но Артём очень хитро улыбается во время всего этого. Кажется, что ему есть что рассказать, как там на самом деле все происходит. Мы к этому вернемся.
Но это не так далеко от правды на самом-то деле.
Окей, я твою работу, Артём, иначе представляла, если честно, никак.
Не, я говорю, конечно, про условно там первую неделю, две работы джуна в компании. Они, ну, не будут критически отличаться от того, что писал Руслан.
Угу. Окей. Артём, сколько ты вообще в аналитике данных?
Условно, целиком занимаюсь аналитикой, ну, именно как аналитик, я, получается, почти 4, кажется, года. В целом я вот в IT-сфере больше 10 лет работаю.
Вот когда ты, получается, через 6 лет примерно, да, нахождение в IT разных там специальностях среди IT-специалистов, вот решил, что тебе нужно в аналитику данных. Как ты себе представлял рабочий день свой будущий?
Я скорее могу сказать с точки зрения не того, как я представлял свой рабочий день, а с точки зрения того, как я представлял свои задачи и так далее. Главное, что я понял после того, как я там целиком ушел в аналитику, то есть у меня было такое представление, что аналитики — это те люди, которые знают ответы на вопросы, ну, которые им дает бизнес. На самом деле аналитики — это люди, которые знают, где найти ответы на вопросы. Но они их чаще всего ни разу не знают, и они всегда так просто эти ответы найти, но аналитики обладают тем знанием, где их искать и там, каким образом это сделать там, в необходимые сроки. И отсюда, соответственно, если говорить про там, рабочий день, про подходы рабочие, скорее, на самом деле, эта работа довольно творческая, потому что часто приходят задачи, к которым в лоб не подступиться. Ну, то есть, если говорить уже не про там, совсем джуновые задачки, где требуется там, сбор каких-либо простых отчетов или реализация каких-то простых дашбордов, если говорить про какие-то уже исследовательские задачи, они требуют, ну, такой довольно творческой работы, где нужно покрутить там, те данные, что есть, поискать выбросы, аномалии, понять, чего еще не хватает и придумать, что с этим дальше делать еще. И это может затянуться, ну, сильно дольше первоначальных оценок. То есть это совершенно не редкость, когда там оценивается задачка, условно, там, не знаю, на 4-5 часов, а по факту уходит на там 3 дня. Потому что вот как снежный ком раскручивается все и становится сложнее и интереснее.
Получается, бизнес-заказчик потом по твоим, не знаю, отчетам, дашбордам получает, в общем-то, как-то там ищет инсайты и ответы.
Основной результат работы аналитика всегда – это некие инструменты, это некоторые рекомендации для бизнеса. Ну, я тут добавлю, конечно, понимание предметной области, с которой работаешь, для аналитика – это суперважная вещь, иначе можно там, сделать неверные выводы, начиная с того, что можно неверно понять, а что же у тебя спрашивают и что хотят получить, заканчивая тем, что по итогу аналитик выдаст неверные выводы.
По устройству работы хотел задать такой мини-вопрос. Как чаще всего работают аналитики? Офлайн, либо же онлайн, то есть на дистанционке? Просто вот интересно.
Здесь, с одной стороны, можно сказать, что, как и любая современная IT-специальность, аналитики совершенно не привязаны к рабочему месту, ну, к физическому. Спокойно могут работать онлайн. У нас вся компания работает онлайн, у нас, в принципе, нет офиса. 300 с лишним человек.
И никогда не было.
И никогда не было, да. У нас люди работают по всему земному шару от Таиланда до Бразилии.
Ого.
Но, конечно, для аналитика важно взаимодействие с людьми. То есть аналитик – это не тот человек, который сидит весь день, копается сам в своих табличках, пишет там какой-то код, запросы, что-то считает. Нет, очень важный кусок работы аналитика – это как раз-таки общение с заказчиками и для уточнения требований, и часто, на самом деле, задачи решаются просто на этапе обсуждения, когда часто могут заказчики прийти с каким-то очень формализованным запросом. Мне нужна вот такая табличка с вот такими столбцами, вот такие данные в ней должны быть, и когда узнаешь, какую же боль свою заказчик хочет решить, выясняется, что на самом деле нужно совсем другое, а оно у нас давно есть, нужно просто показать, как этим пользоваться. Вот с этой точки зрения общение с людьми, конечно, в аналитику оно необходимо. Ну, здесь там другой вопрос, насколько комфортно там, каждому конкретному человеку проводить встречи онлайн или офлайн. Да, и в любом случае офлайн встречи, они важны просто для там, некой синхронизации команды, поэтому для любых команд, которые работают онлайн или преимущественно онлайн, я бы все равно рекомендовал там, раз в месяц или два все равно встречаться офлайн для того, чтобы люди хотя бы понимали, с кем они все-таки работают. Это вот общение вживую, оно помогает поддерживать вот этот вот командный дух и настраивать на какую-то единую волну.
Да, я вот почему и спросил, потому что на разных лекциях и других подкастах тоже слышал, что работа аналитика – это также и работа с людьми. То есть вот тут мне было интересно, офлайн это вообще удобно работать, неудобно?
Ну, собственно, я до этого работал офлайн, но у нас была возможность удаленки там, частичной по желанию. Сейчас работаю целиком онлайн, и там тоже проблем с точки зрения именно коммуникации с коллегами не вижу никакой.
У меня есть еще пара вопросов к Артему, наверное. Давай для слушателей проясним, когда ты говоришь про то, что ко мне приходят заказчики и ставят такую-то задачу. А заказчики – это кто? Кто может быть заказчиком для аналитика данных?
На самом деле, огромное количество людей в компании могут быть заказчиками для аналитика. Ну, если говорить про там, конкретику, это могут быть, например, продукты, которые отвечают за наши курсы по разным направлениям. Это могут быть лиды различных направлений маркетинга, ну, либо даже конкретные маркетологи. Это даже могут быть коллеги из операционного департамента, например, из финансового блока, для того, чтобы там, реализовать какой-то инструментарий для финансовой отчетности. Или отдел продаж это может быть. То есть это могут быть руководители наших отделов продаж, которым нужна какая-то аналитика, нужен какой-то инструмент. Ну, то есть по факту это может быть там, ну, практически любой человек в компании. Это могут быть коллеги из продуктового отдела, которым нужна учебная аналитика.
Когда мы говорили про твои задачи, какие, да, вот что от тебя хотят все эти заказчики, мы почему-то в основном сконцентрировались на прибыли. Но кажется, что не прибыли в единой занимаются аналитики, а есть еще много разных других метрик, на которые бизнесу полезно влиять, и не только с точки зрения увеличения доходов, но и с разных других точек зрения. Расскажи, какие еще данные и для чего ты достаешь?
Все-таки большинство компаний, которые есть на рынке, они коммерческие, и итоговая цель у них получение прибыли все-таки. И все действия, которые делаются в компании, они все равно так или иначе ведут к росту прибыли. Просто какие-то впрямую, какие-то косвенно. Ну, то есть, например, понятно, что если мы хотим увеличить конверсию из заявок в оплаты, и для этого ищем инсайты в воронке продаж, мы совершенно прямым образом будем влиять на там, выручку и таким образом на прибыль. А если мы будем, например, работать над доходимостью студентов до конца программы и там, уменьшать процент возвратов, мы будем там, ровно так же работать на прибыль, но уже там, в несколько шагов, а не вот так напрямую в лоб.
Расскажи, какие бывают заказчики, с чем они приходят, и какие суперскиллы, и насколько это софт, насколько это хардскиллы для аналитика. Уметь понимать очень разных людей, которые более или менее знакомы с аналитикой, как они формулируют задачи, и, в общем, что может пойти не так.
Если говорить в целом про то, с чем аналитик может столкнуться в своей работе с заказчиками разными, в первую очередь, там, это, конечно, количество и объем задач. Часто задач входящих, их получается ну, сильно иногда там, на порядок больше, чем физически есть ресурс сделать. И здесь как раз вот, необходимо очень четко и при этом прозрачно для всех заказчиков их приоритизировать, говорить, почему там, именно эти задачи мы делаем, именно эти не делаем, в каком порядке, и когда сможем выдать результат, это вот важно, но это часто и сильно стрессует начинающих аналитиков, ну и не начинающих тоже, потому что это такое сложная вещь обычно. Другое, что часто вызывает фрустрацию у аналитиков, это вот то, о чем я уже говорил, когда заказчики приходят с максимально формализованными требованиями, что им нужно получить на выходе. А копнув, получается, что нужно совсем другое, и это тоже периодически там, накладывает отпечаток на работу, когда возишься как с маленькими детьми и пытаешься узнать, а что все-таки ты хочешь. То есть это иногда выглядит как вот маленький ребенок плачет, а что он хочет, неизвестно. Вот тут также бывает иногда с коллегами-заказчиками, когда они говорят, что они что-то хотят, но на самом деле хотят не этого, и нужно добиться от них, задавая там 5 вопросов, почему и зачем, что же все-таки им нужно. Для аналитика важно действительно уметь разговаривать с людьми, уметь понимать, что они хотят, уметь и любить, более того, задавать вопросы, потому что аналитик, который не задается вопросами, как по отношению к там, тем задачам входящим, которые к нему идут, как по отношению к данным, с которыми он работает, так и по отношению к результату своей работы, аналитик, который не задается вопросами, он плохой аналитик. Именно поэтому как бы, необходима некая стрессоустойчивость. То есть для аналитика самое важное, первое, это работать в условиях большого потока задач, который превышает возможности. Естественно, нужно грамотно заниматься и тайм-менеджментом, и приоритизацией задач. И второе, это важно общаться с людьми. Потому что, например, если приходит 10 задач, а ты можешь выполнить 5, нужно донести до всех заказчиков, что будет сделано именно столько, почему будет сделано именно столько и когда. Вот эти вот коммуникации, они часто довольно стрессовые, потому что всем же нужно еще вчера все задачи.
Давайте тогда вот перейдем к тому, что делать новичку в сфере аналитики данных, насколько эта сфера лояльна к новичкам. В общем, к чему нужно быть готовым, когда ты на самом старте, и как уметь показать, что ты что-то уже можешь, и ты полезен бизнесу?
Начну, наверное, с востребованности на рынке. Сейчас я бы сказал, что рынок очень-очень много хочет аналитиков, из-за чего это возникает. Несмотря на самом деле на то, что их очень много появляется новых, в том числе там, выпускников различных онлайн-школ. От чего это возникает? Потому что все больше и больше компаний понимают, что им действительно нужна аналитика и нужно много аналитики. Вдобавок к традиционным сферам, где аналитика была сильна, то есть вдобавок к банкам, e-commerce, там, геймдеву, добавляются более традиционные области, добавляется ритейл. Ну, за счет того, что там, последние, например, 2-3 года начали как сильно увеличивать объемы интернет-торговли, так и для того, чтобы там, оптимизировать и лучше рассчитывать офлайн-инфраструктуру. Очень много сейчас аналитиков и дата-сайентистов требуется в различные фарм-компании. Часто, на самом деле, даже компании из вполне себе там, реального сектора экономики ищут себе аналитиков, то есть различные заводы и так далее. Потому что если у вас есть хоть какие-то данные, вы уже можете получить из них пользу, если будет человек, который с этими данными умеет работать. Условно, не знаю, ларек с шаурмой у метро, он тоже обладает довольно большим количеством данных, которые он может использовать для того, чтобы увеличить свою выручку и прибыль. Вот это если говорить про востребованность. При этом много-много компаний ищут специалистов там, среднего и высокого уровня, мидлов и синьоров. Вот, но при этом именно по ним есть очень большой перекос. То есть спрос, он в разы превышает сейчас предложение на рынке. Поэтому многие компании готовы брать джунов и планомерно за там, полгода, год растить их уже до мидлов. На это готовы, потому что, ну, уж лучше взять и за полгода вырасти, чем полгода искать и никого не иметь сейчас в штате.
Когда человек уже прям готов выйти на джуниор-специалиста, то есть все говорят по-разному, конечно, кто-то говорит, что там это 12 месяцев, кто-то что 8, кто-то говорит, что после там, первого курса уже можно выходить. Там есть ли какая-то точная цифра или оно все плавает от компании к компании?
Точной цифры какой-то точно нет. Здесь скорее нужно отталкиваться от тех навыков и инструментов, которые освоены. Ну, то есть джуниор, специалист или стажер – это человек, у которого есть, во-первых, знание необходимых инструментов для работы аналитиком. Второе – он понимает, зачем ему работать аналитиком и может, кстати, это компании. Ну, то есть если говорить про инструменты, понятно, что это там в первую очередь 4 основных инструмента на самом-то деле у любого аналитика начинающего. Это SQL, это табличные редакторы, это Python, ну или другой скриптовый язык, и это базовые там понимания статистики, теории вероятности и вот всего этого. Вот. Если есть эти базовые знания, уже спокойно можно искать работу аналитиком, уже можно там приходить в собеседование и понимать, насколько уровень соответствует требованиям. Потому что даже джуновые вакансии, они от компании к компании могут различаться очень и очень сильно. Поэтому на самом-то деле, как только есть понимание, что эти инструменты освоены там, на каком-то базовом уровне, то тогда уже можно начинать искать работу. И как раз вот по, там, например, по тестовым заданиям, которые будут даваться на собеседование, по ним уже можно будет понимать, что еще необходимо подтянуть.
И вот еще такой вопрос был. Мне кажется, он является одним из самых популярных на вебинарах. Ну, на Skill Factory, например, я часто его очень видел. Важно ли иметь диплом о высшем образовании или можно там иметь диплом, сертификат с курсов, да? То есть и в ВУЗе дают знания о статистике и так далее. Вот, потому что, ну, я сам на данный момент учусь в ВУЗе. Или же это все больше индивидуально? То есть вот когда ты сам понял, что ты, в принципе, уже готов, тогда и можно идти. Ну а с другой стороны, а будут ли на это смотреть работодатели?
Да, ну вообще на диплом сам по себе, пожалуй, нигде, кроме госкомпаний, сейчас не смотрят. Сейчас для всех работодателей намного важнее навыки кандидата и там впечатление, которое он оставляет на собеседовании. Яндекс сейчас, в принципе, не указывает для всех вакансий требуемый опыт, что тоже очень правильно, потому что важно смотреть на конкретные навыки.
Мне хочется еще поговорить про сложности, с которыми сталкиваются новички, что это бывает и как с этим быть. Руслан, если ты уже смотрел на вакансии, может быть, ты уже предвидишь какие-то штуки, с которыми придется столкнуться, которые не очень приятные, либо просто не очень простые.
Ну, я, конечно, себе уже все представлял. Конечно, на курсах нас обучают там SQL, Python, но все равно, когда ты приходишь в ту или иную компанию, нужно знать ее специфику, и то есть некоторые вопросы, которых условно не было на курсах, тебе нужно их знать, либо уже как-то знать, где найти ответы на эти вопросы. То есть это не только, ого, тебе нужно там пролистать много-много информации, чтобы действительно что-то найти, но это еще и такое психологическое давление, да? Мне кажется, вот это сложно. Сложно, в общем, всегда начинать, это большой страх. Вот, для всех новичков. Это правда очень страшно.
А страшно что?
А вдруг не получится? Это же у всех так, у людей.
Не получится работу найти?
Ну,
или
страх провала, страх получить отказ, да.
Сначала не получится найти работу, потом не получится работать на этой работе и так далее. А вдруг я не заслуживаю эту должность? Но это уже больше другой вопрос, но тем не менее, новичкам, мне кажется, всегда очень сложно. Вот, особенно в такой быстро развивающейся сфере. Mm-hmm. То есть тебе каждый день что-то нужно узнавать и так далее.
Вот я хотела у Артема, может быть, спросить, есть ли вообще ответ на этот вопрос. Как, в общем, понять, что, ну, это, в общем, в психотерапии есть такое, тебя достаточно. Вот как понять, что твой уровень знаний, он уже соответствует роли джуна, и ты можешь пробовать. Как оценить себя? Нет же какого-то, не знаю, чек-листа, например, да, там, вот эти функции в питоне знаю, значит, все, можно идти в аналитику. Нет же такого.
Не то чтобы нет, но я здесь предложил бы несколько подходов, как можно понять, что действительно можно уже устраиваться джуном. Первый – это устроить себе некий карьерный прототип. Ну, это работает, если вы работаете в компании, где есть отдел аналитики, но при этом работаете сейчас не аналитиком. Можно прийти в отдел, сказать, вот, я хочу стать аналитиком, подкиньте мне там каких-нибудь задачек простых, где там невысока цена ошибки, которые там не супер важные, какие-то, может быть, рутинные, но вы таким образом сможете набить себе руку и понять, действительно, справляетесь вы или нет. Ну и, опять же, понять для себя уже на реальных задачах, действительно, насколько вам это подходит. это самый лучший, на самом деле, способ, когда, ну, либо вы работаете на позиции, где вы можете применять аналитику для своих целей, ну, не знаю, работаете продуктом, решили пойти в аналитику. Работая продуктом, очень просто применять все те знания, которые нужны для аналитиков в своей работе непосредственно. Если вы работаете на какой-то другой позиции, у вас есть в компании аналитики, хорошо бы прийти к ним, попросить какие-то простые задачи. Второй вариант, как можно оценить свои силы, просто поискать различные тестовые задания в компании. Довольно много, на самом деле, можно найти, посмотреть, как, что обычно предлагается как тестовое задание, порешать спиток, понять, какие, там, что удается хорошо, какие места проседают, обратить на них внимание, и после этого, соответственно, ровно так же можно пойти уже и пробоваться, и, как я уже до этого говорил, ровно так же на новых тестовых заданиях, на новых собеседованиях понимать, если не прошли собеседование, какие места стоит подтянуть. Этого, конечно, меньше в сфере именно аналитики. Это чаще применимо для разработчиков, для дата-сайентистов, но поиск различных, да, конкурсов, хакатонов и так далее, как индивидуальных таких командах, это тоже отличный инструмент для и оценки своего уровня, и там часто по итогу таких конкурсов можно сразу уже пройти на финальные этапы собеседований.
Если продолжать тему разных конкурсов и хакатонов, можно ли что-то найти на Кагле для аналитиков данных? Либо там только Data Science и вот прочие специальности, а аналитики данных там нет таких задач?
Нет, конечно, там есть задачки. Ты правильно говоришь, что Kaggle, он больше про наборы для дата-сайентистов, но там есть и прям готовые задачки для аналитиков, и можно много интересных вещей самостоятельно сделать. Не знаю, найти какой-нибудь датасет интересный, просто там как-то его покрутить, найти какие-нибудь закономерности, поискать какие-нибудь инсайты и так далее, построить какой-нибудь дашборд по данным из датасета. Это все равно хорошая практика. И как раз эти вещи можно приложить в портфолио.
Мы берем какой-нибудь открытый датасет, делаем из него какую-то визуализацию и показываем это как одну из частей портфолио. Насколько такое может сработать?
Оно может сработать. Ну, понятно, что аналитику сильно сложнее показать что-то в портфолио, там, в отличие от дизайнеров или там, разработчиков, у которого могут быть публичные какие-то проекты в Гите и так далее. С аналитиками сложнее. Результат работы аналитиков, он часто либо так или иначе конфиденциален, если это какие-то отчеты внутри компании, либо его сложно описать в рамках портфолио. Ну, то есть это какие-то кейсы, которые аналитик решал. Но, конечно, можно подумать над вещами, которые имеет смысл показывать в портфолио. Это да, как мы уже говорили, это могут быть какие-то публичные дашборды по каким-то датасетам. Это могут быть какие-то кейсы описанные, если они есть.
Я хочу продолжить тему про портфолио, резюме и вот тестовые. Артём, ты сказал про то, что на собеседованиях важно тебе услышать ответы на разные более глубокие вопросы. А можешь привести пример, что это за вопросы?
Совершенно нормально и так и должно быть. Если в какой-то момент соискатель не может ответить на вопрос, который задается, потому что как раз эти вопросы на собеседовании, они ровно для этого и есть, чтобы понять вот уровень соискателя. Начинается с простых, и вопросы понемногу становятся сложнее. Ну, например, банально можно начинать с базовых вопросов там, по SQL, потому что это всегда основной инструмент работы джуна-аналитика. Начиная там, с самых простых, условно, в чем отличие разных видов джойнов, продолжая историями предложить три способа вывести список уникальных значений из одного столбца, различия между там, union, union, all, там, продолжая уже вещами, которые чуть глубже, например, зачем нужны индексы, какие типы ключей есть в таблицах, или, например, там, спросить что-нибудь про методы анализа запроса, там, например, там, explain, explain, analyze и так далее. Соответственно, задавая такие вопросы, можно понять, соответственно, уровень владения инструментом в какой-то точке ограничивается.
Да, я вот, кстати, слышал про другие вопросы, больше на какое-то мышление, но это, наверное, уже ближе к концу, да, собеседование обычно происходит. Из разряда сколько там шариков может поместиться в автобус?
Вот я очень не люблю такие вопросы, которые Понятно, для чего они нужны. Они нужны для того, чтобы послушать, увидеть, как соискатель мыслит. Но я не люблю эти вопросы в вакууме, которые, ну, неприкладные совершенно. Я лучше попрошу описать, какие метрики, там, на взгляд соискателя, нужны для описания какого-нибудь там, привычного в жизни процесса, и там, условно, какой дашборд для этих метрик можно реализовать. Есть система городского транспорта у нас, например. Есть процесс перемещения пользователями городского транспорта. Какие ключевые метрики, в каких разрезах можно выделить, и, ну, чтобы описать условно качество этого процесса, и каким образом их можно вывести на дашборд для там, оперативного ежедневного отслеживания. Здесь как раз можно получить там все то же самое, то есть посмотреть, как соискатель мыслит, о чем он думает, но при этом на совершенно прикладной задаче, которая будет близка к там, той работе, которую он будет выполнять, а не на каких-то вот абстрактных вещах.
Какие советы вы, как руководитель там, аналитиков, да, в компании и так далее, могли бы дать начинающим? Какие советы? Ну, либо это будут какой-то список литературы, каких-то книг и так далее, которые стоило бы прочитать там всем аналитикам.
Если говорить про книги, я всем советую две такие очень, очень базовые, но при этом дающие необходимое понимание книги. Первая — это «Статистика и котики», где довольно, ну, не самые простые вещи из статистики разбираются на очень простых вещах и очень простым языком. Вторая книга — это «Графики, которые убеждают всех», про базовые визуализации, то есть тот навык, который тоже необходим любому хорошему аналитику, подбирать правильные визуализации для подтверждения там, тех выводов, которые он делает. Вот если говорить в целом про советы, самое важное — это практиковаться. Ну, то есть если возвращаясь там, к тому, о чем я говорил раньше, самое важное — это как можно раньше начать применять те знания и навыки, которые получаете, в своей практике. То есть это может быть, как я уже говорил, взятие каких-то задач смежных отделов или там, добавление чего-то. Это может быть решение каких-то кейсов там, в рамках конкурсов, хакатонов, или это могут быть какие-то самые придуманные задачи по данным из каких-либо доступных датасетов. Потому что открытых данных на самом деле сейчас есть очень много, по которым можно что-то строить. Это вот и Kaggle тот же, и портал открытых данных, где много очень интересных вещей можно получить. Это различные API сервисов и там что угодно. Ну, то есть, например, в чате работы ищет аналитиков недавно один из участников вкладывал классный дашборд по анализу, собственно, рынка аналитиков с HeadHunter, который взят по открытому API, и на его основе построен дашборд с анализом там, в разных разрезах, с всякими там, средними медианными зарплатами и всем остальным.
Вот, кстати, хотел уточнить про практику, про которую ты только что сказал. Практиковаться это нужно, ну вот условно переносим это на курс. Ты прошел там модуль и дальше уже как-то попытался что-то в интернете найти и применить его. Это так понимать?
Я бы сказал, что лучше после какого-то законченного куска материала это притворять в практику. Просто чтобы набивать руку, чтобы это была уже работа над какими-то дополнительными задачами и оно не сбывалось. Ну, если говорить про SQL, тут, конечно, нужно поднять тогда у себя SQL-сервер, залить в него эти датасеты, как таблички, и как-то к ним пообращаться, что-то оттуда повытаскивать, например, да. Но это все там, только в том случае, если нет возможности применить эти знания, навыки на текущем месте, потому что намного-намного лучше, если вы это будете применять там, в своей работе, может быть, даже не впрямую в своей работе, но, по крайней мере, в той области там, с теми данными, про которые вы что-то знаете.
А стажировки?
Стажировки – это, ну, в принципе, наверное, одна из лучших возможностей. Единственное, что часто они, ну, точнее, они всегда либо с довольно большой занятостью, то есть так, там, от 4 часов в день до полной занятости. В таком случае это требует все равно отрыва от текущей работы. Ну, то есть если такой возможности нет, и там нет готовности, там, условно, с головой погрузиться, это может вызывать, конечно, опасения. Да, даже если стажировка оплачиваемая, все равно кандидаты часто, я отлично понимаю, там, боятся уходить с текущей работы на стажировку, что опасаясь, что после нее их не возьмут на работу.
Тогда, Руслан, наверное, вопрос к тебе. Как ты можешь подытожить все, о чем мы сейчас говорили все это время? Что ты для себя самое главное вынес из этого разговора?
Я еще раз убедился в том, что это не так страшен черт, как его малюют. В принципе, для новичков достаточно много различных позиций и так далее. И, соответственно, все будет, если захочешь.
Как-то да, такая так. Утверждающая.
Ну, так и есть, да.
Супер. Спасибо всем, кто был с нами. Это наш не первый выпуск. Вы можете послушать другие на той платформе, где слушаете сейчас, а также оставить там комментарий, поставить оценку. Я буду очень благодарна. А еще я всегда рада вашим письмам. Отправляйте их мне на подкаст @skillfactory.ru, если хотите поделиться развернутым отзывом или предложить тему или героя для будущих выпусков. До встречи!